страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что, сердечный привет, друзья. Добро пожаловать в нашу теплую, уютную компанию. И вот я прямо затыкаюсь прямо сейчас, потому что я передаю слово Алене Вальц, которая вернулась из отпуска, которая все вам расскажет.
Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами снова в эфире по страницам Библии. Мы с вами в книге Левит. Команда сегодняшнего эфира у нас Олег Шевкун, Александр Анисимов, Ольга Крачева и я, Алена Вальц.
И мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Раньше я говорил за 5 с небольшим лет, но я думаю, что теперь это будет именно за 5 лет. На протяжении всей недели у нас в наших соцсетях выходят наши предзаписанные эфиры. А, кстати, сейчас еще будет одна форма. Я думаю, что, наверное, не сегодня, но как-нибудь мы об этом в ближайшее время скажем. Так что следите, пожалуйста, за информацией. Вот. И в пятницу, каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы читать ваши сообщения, для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, для того, чтобы обращать внимание на некоторые моменты из Священного Писания. Вот. Я последние... Сколько у нас получилось? 2 недели, да? Последние 2 недели был в эфире один. Знаете, что там получалось, друзья? Я переслушивал этот эфир. Я понял, что сижу, говорю, и нет Алены, чтобы меня остановить. Вот, и да, сейчас более того, когда мы обсуждали сегодняшний эфир, я такой говорю: Алена, ну мы вот обсуждаем такие-то и такие-то темы. На что Алена мне отвечает: ну да, ведь но второй из заявленных тобой тем в эфирах наших коротких, в наших передачах еще не было, в предзаписанных эфирах еще не было, так что это не читали. Ну, вот, поэтому такая система сдержек и противовесов, она, конечно, очень важна. Но, друзья, мы хотим также слышать вас. Я просто, посмотрев за прошедшие 2 недели на ситуацию, могу сказать, что да, сообщений стало меньше, чем было у нас год назад или 2 года назад, когда мы встречались каждый день. Но тем более каждое сообщение, каждая ваша реакция, каждое ваше письмо, оно более ценно. Поэтому пишите, пожалуйста, нам о том, что вы думаете в связи с книгой Левит, что вы думаете в связи с теми фрагментами, которые мы читали. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы по страницам Библии, которые существуют и работают в основных социальных сетях, или везде, где вы нас смотрите и слушаете. И еще напомню, делитесь, пожалуйста, этими программами, делитесь с другими людьми, делитесь с вашими друзьями, с вашими знакомыми, ну, потому что, делясь этими программами, вы помогаете людям приобщиться к чтению, к изучению Божьего Слова, к изучению Священного Писания. И также, я сразу скажу, значит, сегодня у нас с вами книга Левит, с 18-й, а, наверное, даже 17-й, все-таки немножко захватим, до 23-й главы. Через неделю, Бог даст, мы с вами книгу Левит дочитаем, а потом возвращаемся к Евангелию от Луки. Мне одна слушательница в личном письме, в личном сообщении написала, когда же будет Евангелие. Да, вот скоро будет Евангелие. Но, правда, я сразу скажу о том, что в книге Левит ведь тоже Евангелие, даже если нам этого порой бывает сложно заметить. А давай мы, Ален, сделаем вот как. Мы подходим, на самом деле, к удивительным, интереснейшим, увлекательнейшим главам. И, наверное, сегодня тоже немножко будет больше монолога, чем обычно бывает. Но если у тебя есть вопрос, если у тебя есть замечание, если у тебя есть что сказать, что дополнить, в чем возразить, или если есть сообщения от слушателей, даже приветы, ну или сообщения от слушателей с какими-то конкретными мыслями по поводу прочитанного, да, ты просто останавливай, прямо перебивай их. Я знаю, что бывает сложно. Тут я сказал тоже, слушатель говорит: так ты же не даешь себя перебивать, ты так не опускаешь интонацию, голос в конце предложения, вот, а у тебя все время там, если не многоточие, то, по крайней мере, точка с запятой, вот, но после точки с запятой вполне можно, интонационной точки с запятой можно прерывать, поэтому, если будет желание и будет что-то конкретное, ну, просто не стесняйся, хорошо?
Хорошо, договорились. Давай только еще с тобой напомним, что у нас есть еще и телеграм-канал. Он тоже, в принципе, достаточно активный. Туда мы выкладываем ежедневно описание к видео, к нашим аудиофайлам и аудиофайлу. Возможно, кому-то не очень удобно пользоваться социальными сетями, так что тоже есть возможность использовать телеграм.
Слушай, а можно я у тебя спрошу? И сейчас будет вопрос совершенно такой, вопрос чайника. Возможно, ты тоже скажешь, не знаю. Но мне кажется, что Алена знает. Вот. А кто делает, кто выкладывает эфиры в телеграм-канал? Это ты или кто-то из наших волонтеров?
Теперь я, да.
Теперь ты. Спасибо, понял. Потому что я думал, что кто-то еще сейчас. Ну вот.
Да. Ну нет, просто как бы получилось так, что вроде бы некому стало, а телеграм-канал уже был, нужно было это подхватить, я подхватила. Тем более я и так выставляю тексты, поэтому это похоже
действие. Очень классно, спасибо большое. Вот, мы с вами в книге Левит, мы читали 15-16 глава, мы читали про судный день, про день Йом-Кипур, кстати говоря, дойдем до 24 главы, еще раз вернемся к праздникам, это будет уже на следующей неделе. И мы читали о том, что Бог дал возможность для израильтян, возможность очищаться, возможность приносить к Нему свои грехи. Мы говорили про двух козлов с вами в прошлый раз. Мы с вами говорили, что один из этих козлов убегал в пустыню и уносил грехи израильтян в пустыню. Но мы также говорили о том, что всякий раз, сразу же после того, как первосвященник выходил из святая святых, он снова начинал оскверняться, потому что он продолжал жить в мире. И вот с 18 до 20 первой главы, до 20-й, 21-й там все-таки немножко другое, а с 18 по 20 главы книги Левит, на самом деле это удивительнейшие главы, которые очень легко пройти мимо. Я, знаете что, вот, наверное, каждый из нас должен вспомнить, важно вспоминать, о тех людях, помните, поминайте наставников ваших, да, то, что говорится в послании к евреям. Вот важно вспоминать наставников. У меня в жизни были замечательные наставники, причем это не были, знаете, иногда люди говорят, ой, мне бы найти какого-нибудь такого крутого пастора, мне бы найти какого-нибудь такого крутого служителя, который там все знает, который мне сейчас Библию расскажет и так далее. Вот, да, в моей жизни были и крутые пасторы, и крутые служители, но были люди, которых, ну, со стороны никак крутыми служителями не назовешь. То есть это, допустим, миссионер, который приехал там, в Россию на год, на два. Но на самом деле он, конечно, крутой служитель. Он любит Священное Писание, он любит Божие Слово. И вот я вспоминаю сейчас одного из таких действительно крутых служителей, безымянных, у людей безымянных. Бог знает, как его зовут, люди тоже знают, как его зовут. Этот человек, этого конкретного человека звали Боб. И зовут его Боб. Он живет и живет, и странствует. Кстати, странствует тоже. И здравствует. Ну и странствует. Он ездит по разным странам и так далее. Вот. Так вот, он когда-то мне сказал, потому что говорит, а мне было что-то лет 19-20. Таким был буйным во всех смыслах этого слово. Молодым человеком я. И он мне говорит, слушай, для тебя... я несколько раз Бобу тогда говорил. А он меня спрашивает, он говорит, слушай, а почему ты так делаешь? Почему так поступаешь? Да, я еще и был студентом университета. И был человеком достаточно тщеславным. Такой вот мы об этом уже говорили в эфирах. Такой храм науки, университет как храм науки. Вот я там, значит, защищу диссертацию кандидатскую, докторскую, там буду преподавать и так далее. Вот. А почему ты так делаешь? Почему ты к этому стремишься? Я говорю, ну все же нормальные люди к этому стремятся. Ну все же так живут. Или я как-то ему сказал о том, что, ой, Боб, что-то мне как-то плохо. У меня нет подруги. А когда говорили тогда про подругу, я думаю, что сейчас изменилось, хотя догадываюсь, что не изменилось. Когда говорили тогда про подругу, имели в виду девушку, с которой ты спишь. Ну, вот, просто как есть. Я уже был христианином, понимаешь? Вот я реально был христианином. И я говорю, что-то у меня как-то с этим не складывается. Он говорит, ты хорошо, Господь тебя бережет. Я говорю, я так сказал фразу, говорю, ну, у всех же есть. И тогда Бог мне говорит, а кто тебе обещал или кто тебе сказал, что ты должен быть как все? И вот тогда он мне показал фрагмент, который мы с вами читаем сегодня. Это с 18 главы книги Левит. Это то, на что мы не обращаем внимания. Но фрагмент действительно показательный. Давай я просто прочитаю пару стихов отсюда, с первого стиха, «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им». Теперь смотрите, с чего все начинается. «Я Господь, Бог ваш». Вот начинается с того, что констатирует Бог свой характер. И это основание и свое право над этими людьми, свое божественное право над этими людьми, право повелевать, право распоряжаться. И это основание, на котором все остальное держится. «По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте». Значит, вот вы вышли из земли. И, кстати, вот это более-менее понятно. Да, они вышли из этой земли. То есть все, ну какой тут Египет, да, мы вот так вот жили. Для меня это, знаешь, тогда было там, не веди себя так, как вели себя эти, простите за выражение, школота, да, школьники такие. Ну, ты уже не в школе, ты уже в университете. Вот, не веди себя так. По делам земли не поступайте. А вот дальше... «И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним, я Господь, Бог ваш», он это повторяет, «соблюдайте постановления мои и законы мои», да для неслышащих, еще раз, да, или для плохо слышащих, «которые исполняя человек будет жив». И снова повторение. «Я Господь». Дальше вот очень долго, конкретно проявление, то есть как это работает. Да? Но давай сначала остановимся, или давайте сначала остановимся просто на самом смысле. Значит, вы войдете в эту землю, я вас веду в Ханаанскую землю, и там, ну, во-первых, там есть люди, которые будут истреблены, которых вы должны будете истребить, потому что я захочу их истребить, говорит Бог. Но и останутся люди. И останутся определенные обычаи, и останутся определенные способы поведения, способы жизни. И вот израильтянин, представитель народа израильского, народа Божьего, не сможет сказать «я как все». И вот это важная история этих трех глав. Мы дальше начинаем вчитываться, и мы думаем, ну, это явно не про нас. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери, а матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Мы начинаем думать, что, ну, явно же не про меня, я же тут не собираюсь ничьей наготы открывать. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей и так далее. Вроде, ну, не про нас, ну, совсем не про нас. И я опять вспоминаю, извините, ребята, я сейчас вот увлекся, потому что это, ну вот, я перечитывал, готовясь к эфиру этот фрагмент, и я вспомнил опять Боба, как он мне говорил, ну, говорит, ну да, наготы там сестры, дочери, отца твоего, мы, конечно, не открываем. А говорит, посмотри, вот, а они тогда служили миссионеры в университете. Как у вас девчонки ходят? Да, вот, вы, конечно, не открываете, но они же сами открывают. А я еще вспомнил про одного моего знакомого, который своей подруге, своей девушке говорил, слушай, пожалуйста, я тебя, говорит, прошу, ты, говорит, это самое, я хочу, чтобы ты была попривлекательнее, скажем так. Давай ты будешь носить мини-юбки и открытые плечи. Что он делает? Он открывает наготу своей девушки. Он просит ее поступать так. А почему? Ты, говорит, потому что там такие девчонки красивые и яркие, я хочу, чтобы ты тоже была яркая. Он хочет быть как все, он пользуется, да, он фактически пользуется доверием, любовью этой девушки, потому что она ему говорит, хорошо, я тебя так люблю, я ради тебя все сделаю. Вот, и складывается вот эта культура, как все. А что это положено? А вот что, куда пойдем? А Хэллоуин праздновать пойдем. А почему мы Хэллоуин праздновать пойдем? Так все так делают. А вот мы сейчас будем радоваться, а вот мы сейчас вот это вот будем слушать, а все так делают. А вот это вот плохо. А почему это плохо? А потому что все так делают. Смотрите, как поступает здесь Господь. Он ставит совершенно другую точку отсчета, ставит совершенно другой барьер. Если бы мы переводили это на современный язык и переиначивали, а такого нельзя делать со Словом Божьим, но если бы, мы бы могли представить себе современное понимание следующим образом. «И сказал Господь Моисею, все так делают, и поэтому и ты тоже». Нет, он говорит иначе. сказал Господь, «Я Господь Бог ваш». И не просто сказал, а повторил. Многократно повторил. И вы увидите, что все так делают. Но поскольку я вас искупил, это тоже важная история, сейчас к ней подойдем, поскольку я вывел вас из Египта, вы будете поступать иначе. Вот на этом основании. И для христианина фраза, довод, который, кстати, часто приходится слышать, что все так делают, этот довод не работает. И вот у этого, поскольку я вас искупил, я вас вывел, есть еще одно значение. А если я вас искупил, значит, вы принадлежите мне. Вот вы не свои. Вы принадлежите мне. А потому и пользоваться вы будете теми благами, которые я вам даю. Это раз. А потому и хранить себя вы будете от всякой гадости, потому что вы принадлежите мне. И дальше перечисление всей этой мерзости, которую делали другие народы. Почему нужно было говорить, вот этого не бери, вот это не делай, этого не бери и так далее. Этого не отдавай, Молоху не отдавай. Да потому что они будут жить в народе, которые скажут, так это нормально, все так живут. А израильтяне скажут, нет, потому что я Господь Бог. А дальше появляется еще одна история. Но мы на минутку остановимся. Есть ли какие-то комментарии, замечания, мысли? Потому что там будет еще одна грань всего этого.
Но пока комментариев особо нет. Мне пока их не прислали. Единственное, только Сима Лушникова пишет, что она плохо себе представляла праздник опресноков, но к теме праздников мы, я думаю, придем в следующем эфире, да? Потому что у нас
неделя будет. Я уже собирался сегодня. Алена сказала, нельзя, значит, нельзя.
Мы начали эту тему праздников, но на следующей неделе там больше эфиров будет посвящено.
Да, да. Именно так, я думаю, мы и сделали. Сделаем. Вот. А дальше еще одна мысль в проповедях, по которым подготовлены наши программы. Эта мысль звучала неоднократно. Да, кстати, сейчас еще тут сразу добавление. Значит, есть вот эта русская поговорка «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Ну, это вот, да, типа мы становимся такими, какое наше окружение. Мы принимаем на себя наше окружение. А все-таки по-другому. Все-таки в Божьем слове, в Божьем устройстве по-другому. Скажи мне, кто твой Бог, и я скажу, кем быть тебе. То есть стандарты поведения, стандарты жизни определяет не наша дружба, не то сообщество, в котором мы находимся. А стандарты нашей жизни определяет тот Бог, которому мы служим. И интересно, что как раз здесь очень много говорится о половых всяких грехах, да, извращениях и прочем. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам, это молодая церковь, это церковь людей, недавно пришедших ко Христу. Вот он говорит в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 стиха. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похоти». Теперь смотрите. «Как и язычники, не знающие Бога». То есть, опять-таки, вы будете жить в мире. И у мира есть некие стандарты нормальности, в кавычках. Это его стандарты. И стандарты эти вызваны, исследования этим стандартам вызваны как раз в том, что он Бога не знает. А дальше он пишет, Павел пишет, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Почему? Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И вот здесь становится понятным этот призыв, основа этого призыва. Господь меня искупил, я принадлежу Господу. Господь меня любит, я люблю Господа. Господь ожидает, чтобы мое поведение, моя жизнь в этом мире была по Его слову, чтобы я был подотчетен Ему. Вот одна мысль тоже, которая мне как-то пришла в голову, когда я размышлял над всем этим. Значит, так делают все. Да, когда я думаю о том, что я сделаю так, так делают все. Или там, не знаю, на работе. Ну, все немножко обманывают, все немножко приписывают. Там, допустим, даже мои сотрудники. Там так делают все. А чуть-чуть где-то как-то приврать. Ну, не сильно же. Ну, совсем же не сильно, но чуть-чуть. Но все же где-то немножко как-то привирают. Так делают все. Вот. В чем одна из проблем такого подхода? Проблема заключается в том, что в конце концов я на суд, не на суд вот по поводу того, спастись меня или не спастись, Господь меня уже спас, и я на этот суд не прихожу, но на суд, который описан во 2 Коринфянам 5 глава, на суд дел, которые устроит Христос, вот на этот суд, когда откроются мои дела, я предстану не перед теми самыми мистическими или мифическими всеми. На суд я предстану перед Христом. Это не будет суд, а большинства. Ну, чё, ладно тебе, чувак, нам нормально все. Там все так живут, все немножко привирают, там все немножко и так далее. Вот. Нет. На суд я предстану пред Христом, который мне скажет: а ты кому подотчетен? Вот тебя искупили все? Или я, в смысле Христос? Вот за тебя, ради твоего спасения, умерли, что ли, все или я? И в жизненном пространстве, так скажем, в жизненном устройстве есть... Мы часто говорим о таких приоритетах, да? Вот, ну, если взять, допустим, жизнь, работу и семейную жизнь, твоему начальнику ты... не интересен. Ну как, ты ему интересен как специалист, ты ему интересен как сотрудник и так далее. Но если ты заболел, твой начальник тебя отправит на больничный. Ну или просто уволит. И найдет другого. Твоему мужу или твоей жене ты интересна или интересен, потому что вы друг друга любите, потому что вы близкие люди. Если ты заболеешь, он будет о тебе заботиться. Он не отправит тебя ни на больничный, он не спишет тебя, там, типа, вот отслужил, там, вахту отстоял, и иди подальше. Ну, по крайней мере, нормальный муж или нормальная жена не спишет. Про ненормальных в данном случае говорить не будем, тут молиться за них нужно. Теперь, Богу мы важнее всего, каждый из нас. И для меня, и, я надеюсь, для наших слушателей, для наших зрителей, важнее, что скажет про нас Бог, а не что скажут эти самые мифические все. И когда нам говорят: так это же нормально, мы можем сказать: перед Богом это ненормально. Но это же все так делают. Но перед Богом так не поступают. И с 24 стиха то, что я обещал: не оскверняйте себя ничем этим. Дальше важная вещь. Ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас, и осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. Что получилось? Значит, есть очень серьезная связь, и в Библии она неоднократно подчеркивается, связь между народом и землей. Я изгнал этих людей, и поскольку они так жили, сама земля их свергла. Есть русское выражение, такое замечательное, кстати, русское выражение. «И как тебя земля носит? И как этого человека земля носит?» Так вот, Бог говорит, что эти люди настолько развратились, эти люди настолько отошли, отклонились от Божьих путей, что земля, созданная Богом, такая говорит: «Все, я вас скину». На самом деле, конечно, Бог их скидывает с земли. Что природа, который также управляет Бог, говорит: я не буду с этими людьми иметь дело. Это как в английской поэзии, когда герой убивает альбатроса, убивает птицу, которая летит за кораблем, и нарушается вот это вот равновесие, да? Когда он нарушает своим действием равновесие. А в данном-то случае больше. Когда человек говорит, а нам так нормально, он нарушает Божие установление, он нарушает Божию волю. И, ну, мы же знаем проявление этого, те же самые венерические болезни, допустим, да, то же самое падение рождаемости. Люди говорят, а нам так нормально. Но мир устроен по другим законам. И вот он предупреждает израильтян, вот это так было, а вы будете жить по-другому. Вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришелец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. То есть, ребята, посмотрите, посмотрите, что было до вас, посмотрите, к чему это все привело. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. И опять напоминание, на случай, если мы забыли, я Господь, Бог ваш. Вот повторение здесь на самом деле во многом второй главы Бытия, да, вот не трогай, не вкушай вот этот плод, не вкушайте этот плод, чтобы вам не умереть. Сатана говорит, бесмей говорит, нет, не умрете. Но прав-то оказался Бог. И вот когда возникает вот это желание, а теперь по-другому живут, давайте как все. Мы можем вспомнить вот эту 18 и 19, 20 главы книги «Бытие».
Ну, знаешь, вот эта фраза, которую ты произнес несколько раз, которая написана в главе «Я Господь», ведь не только она повторяется, Господь еще говорит «Будьте святы, потому что я свят». И Господь призывает ведь нас к святости. И это не случайно, да? И вот у нас Сима Лушникова пишет комментарий, говорит, я чувствую ответственность перед Богом, понимая, что я письмо Христово. И это действительно о той святости, которой призывает нас Господь. И знаешь, мне вот пришла мысль такая, я просто вспомнила, что на очень многих коучах там приводят часто, бывает, пример такой про банку с огурцами. Наверняка ты его слышал, да? Что если
нет, поместить... даже если бы я слышал, я бы сказал, что не слышал, чтобы ты рассказал аудитории.
То есть если поместить огурец в банку с огурцами солеными, то он рано или поздно станет соленым. Да, и вот, но тут даже важен вот этот засол, потому что вот степень солености огурца, она зависит от того, насколько этот огурец пролежал в этой банке с огурцами. И вот у нас, мне кажется, абсолютно так же, потому что чем больше мы приближаемся к Богу, чем больше мы находимся в его святости, чем больше мы размышляем вообще о нем, тем больше мы сами становимся вот такими солеными огурцами. Такими.
Да, мы постоянно преображаемся, взирая на лицо Христа. Вот эта вот история по поводу того, как мы меняемся, как сам Господь нас меняет, мы смотрим на его лицо, на лик Христов, и мы меняемся, проводя время с Господом, проводя время со Христом, абсолютно точно. И как раз, собственно говоря, об этом и здесь говорится.
Это второе послание Коринфянам, да, второе послание Коринфянам, третья глава. Ты их сейчас подвела к этому тексту, я не могу это не прочитать.
Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот это стих, которому ты подвела, 3 глава, 18 стих 2 Коринфянам. Мы смотрим на Христа, мы подражаем Христу, мы в чем-то себя останавливаем, в чем-то себя ущемляем, а нам надо себя ущемить.
Прежде всего отделяем, да?
Отделяем.
Потому что Господь говорит, отделяем от греха, как минимум.
Потому что святость – это и есть отделенность. То есть мы отделены от греха, но отделены для Бога. Мы всегда отделены от чего-то. а чины отделены для чего-то. Совершенно точно. Будьте святы, ибо я свят. Вот так это работает. И опять, часто люди думают, ну вот, это я вот сейчас вот резко должен там быть таким другим, там нимб у меня вокруг головы и так далее. Не-не-не-не-не. Будьте святы, это повседневная жизнь. Это то, как мы выстраиваем отношения с другими людьми. Это то, как мы отделяем себя для Бога от того мира, в котором мы живем. Но мы продолжаем в этом мире жить. Как Израиль продолжает в этой земле жить. Как Церковь Христова продолжает в этом мире жить. Вот наша поразительная вот эта составляющая нашего положения, да, устройство нашего положения. С одной стороны, мы отделены от этого мира для Бога. С другой стороны, мы продолжаем в этом мире жить. Да, это очень четкое наблюдение, и чем больше мы взираем или смотрим на лицо Христа, тем больше мы меняемся подобно этому облику. И опять-таки, отчасти мы это знаем даже на работе, даже по работе, даже просто по нашей обычной жизни, да, говорят о том, что подчиненные в коллективе становятся больше похожи на начальника, и начальник больше становится похож на подчиненного. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот примерно вот в этом. Так вот.
Так же, как и дети, кстати.
Так же, как и дети.
Детей очень часто можно определить, кто их родители.
Да, потому что они смотрят, они учатся, они впитывают в себя. А еще как раз в подростковом возрасте есть такая вещь, как... Я не знаю, нет, наверное, у тебя такого не было. Ты вот такая молодец, умница и так далее. У меня такое было. Это когда тебе лет 12, 13, 14, и у тебя находятся какие-то люди, которые становятся, простите за это слово, кумирами для тебя, которым ты хочешь подражать, а у некоторых это не проходит и позже, там, 17, 18 лет. Ой, вот я буду... И человек начинает ходить, как его пример вот этот, да, говорить, как его пример. Я знаю проповедников, которые начинают проповедовать, как его пример. Я знаю, о, вот тут у меня вот такой-то вот, я его вот слушаю, я буду так же, как он. И это, когда это бывает на таком уровне, это плохо. Но когда наш пример Христос, когда мы преображаемся в образ Христа, тогда это действительно проявление послушания Ему.
Ну да, это, кстати, вопрос вот и наставничества, потому что можно много говорить, а можно действительно делать, и я думаю, что ты тоже часто это замечал, когда вот говорят, да, что от человека фонит Богом, да, то есть ты с человеком общаешься, от него вот прям пахнет Богом, да, ты понимаешь, что, ну, что это не просто слова, это не просто картинка со сцены, не просто какая-то картинка с экрана, а это действительно жизнь с Богом.
Да, и там еще есть одна составляющая всего этого. У наших слушателей такой возможности нет, к сожалению, я бы сказал, да, но когда вы видите человека, одно дело видеть человека на расстоянии, даже слушать проповеди в церкви или слушать радиопередачу, как сказал один мой преподаватель, говорит, одно дело видеть человека на расстоянии, другое дело прожить с ним 2 или 3 дня в гостинице в одном номере. Вот. Ну, даже если там неделю не получается, но хотя бы 2 или 3 дня. И ты понимаешь этого человека иначе. И мне довелось с самыми разными и замечательными людьми жить в гостинице в одном номере. Как-то не принято часто, к сожалению, люди говорят, вот, ты пожил там и понял, что человек совсем не такой. А мне довелось в моей жизни пожить в одном номере с людьми, которых я видел на сцене, как проповедников. И потом... Мы с ними были вместе, жили вместе в гостинице, в каких-то выездах и так далее. И я скажу так, то, что я видел, было это как раз в 100 сильнее и существеннее, и значимее, чем то, что я слышал на проповеди. То есть я потом приходил к этому человеку, слушал его проповедь, и я ему доверял гораздо больше, я его понимал гораздо больше. Я видел, что действительно в этом человеке живет Христос. И вот израильтяне должны были быть такими людьми в мире. А когда они переставали быть такими людьми, в Библии есть такая вещь, как, ну, мы часто говорим, параллельные места, а вот не знаю, может быть, наоборот, пересекающиеся какие-то мысли, повторяющиеся мысли. Если мы пойдем немножко дальше и откроем 19 главу, 19 глава Левит, 15 стих, начинается то, что потом мы увидим в малых пророках. В больших, кстати, тоже, но особенно в малых. Значит, но в 15 стихе это пока еще предупреждение такое. «Не делайте неправды на суде». «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего». «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». Переносчиком, в данном случае, сплетником. «Я Господь Бог ваш, не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». И так далее. Вот. И ты начинаешь вспоминать, что, ну, например, сетует пророк Аввакум. Он говорит: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смерть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного». То есть суд происходит превратный. Вот предупреждение в 19 главе книги Левит и результат непослушания израильтян, в частности, ну и не только, но в частности, первая глава книги пророка Аввакума. То есть вот они не услышали. Они решили поступать по-своему. Суда не стало. Они стали такими же, как другие народы. А дальше что происходит? А дальше происходит... Да огурцы в банке дальше происходят. Только тут банка уже приходит к этому огурцу. Потому что Бог говорит... И, кстати, я думаю, вот эта параллель вам поможет увидеть неизбежность вот этого завоевания. Да? Сначала северное царство ассирийцами, потом и южного вавилонянами. Бог говорит... Другие народы придут сюда. И я вас через другие народы из этой земли выселю. Вот какая штука. Было предупреждение, не поступайте, как другие народы. Они поступают. Они делают, как другие народы. Бог говорит, ну, если вы будете поступать, если вы будете делать, как другие народы, то вот эти другие народы вас отсюда и сместят. Вас эти другие народы отсюда и уберут. Но даже при этом... Да, и причем уберут из земли. Но даже при этом будет путь покаяния, будет путь обращения к Богу, будет возможность вернуться. А вот это вот такая Божья милость в ее проявлении. Вот. Дальше 20 глава «Жертва Молоху». И опять-таки, это же было. Люди так поступали, другие народы так поступали. А Бог говорит, этого не будет. Недопустимо это. 20 глава, 4 стих. «Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его». И всех блудящих по следам его. Иными словами, да, в Божьем плане, в Божьем замысле, здесь предусмотрена и смертная казнь. Но только для одного, для очищения израильского народа. Освящать, опять вот то, о чем ты говорила, и то, о чем Библия неоднократно говорит, 7 стих. «Освящайте себя и будьте святы. Ибо я Господь ваш, Господь Бог ваш». И в некоторых рукописях добавляется: «Я Господь Бог ваш свят». «Соблюдайте постановления мои, ибо я Господь Бог, освящающий вас». Это все совершенно четко сводится к Божию характеру. Опять мы можем сосредоточивать внимание на каких-то конкретных вещах, и я думаю, что имеет смысл это делать. Но я просто хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы видели, почему это святость Божия. А дальше уже для нашего сегодняшнего времени мы можем задуматься. а где сегодняшняя аналогия? Как это проявляется сейчас? Как Божья святость работает сейчас? Еще пара стихов. 23 и 24 стихи, мы тоже об этом говорили уже. «Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш». И вот тут вопрос. А что изменилось для нас? То есть мы христиане, мы Божий народ, мы искуплены Христом. И есть призыв к святости, но есть также вот эта история с землей. Бог говорит Израилю, я отберу у вас землю. Что может быть отобрано у нас? И вообще, насколько это к нам на нас переносимо? Особенно если прочитать, например, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Лоза, ветви, и ветви, которые могут быть отрублены, будут отсечены, потому что они не приносят плода. Вот есть ли этот мотив предупреждения? Ну, то есть Бог меня предупреждает, вот если вот будет так, то я сделаю то-то и то-то. И разные христиане отвечают на этот вопрос по-разному. Мы не советовались с тобой заранее, Алена, поэтому я не знаю, есть ли смысл и стоит ли тебя, вот, не знаю, не будет ли это подставой, если я тебя спрошу, если я тебе задам этот вопрос. Но я тебе его задам, а если не хочешь, можешь сказать, слушай, не буду отвечать.
Ну, я не знаю, что ты, конечно, имеешь в виду, но я думаю, что единственное,
что Господь может... А я сам не знаю. Я знаю, что есть два варианта.
Да? Но у тебя же есть два варианта, у меня вариантов нет, я просто предполагаю. Я думаю, что единственное, что Господь может забрать, но Он этого не сделает, это забрать милость свою. Но Он этого точно не сделает, потому что Он любит нас. И то, что будет со временем забрать из земли, это забрано. Это Дух Святой. Да? А что ты имеешь в виду, я не знаю.
Ну, на самом деле, да, тут просто кто-то из христиан, наверное, из наших слушателей тоже, скажет о том, что если человек не будет послушен Богу, причем конкретно не будет послушен Богу, а он может потерять спасение. Ну, то есть, он не будет спасен. И ветвь, которая отсечена в 14 главе Евангелия от Иоанна, о которой говорится, это вот как раз вот эта потеря спасения. А есть, однако, и другой взгляд, и в наших сериях, в нашей серии по страницам Библии, в наших беседах по страницам Библии, этот второй взгляд очень часто у нас звучит. Я как раз стою на этом втором взгляде. И он на самом деле страшнее первого. Это предупреждение страшнее первого. И заключается оно в том, что Бог отбирает вот эту возможность приносить плод. Ну, то есть, человек живет, да, он спасен, если он реально был спасен. Потому что бывает и ложная уверенность в спасении. Бывают люди, которых, ну, а им бы не надо быть уверенным в спасении, потому что у них нет никакого спасения. Они, к сожалению, уверены. Вот, это отдельная история. Но бывает и другое. Человек, призванный Богом, но человек, непослушный Богу, и человек этот в какой-то момент жизни начинает понимать, что все у него не так, что он не приносит плод для Бога, что жизнь его идет куда-то под откос. Он вроде бы христианин, но в доме разлад, в душе разлад, в семье разлад. Как-то все не так. И вот к такому человеку Бог обращается и говорит, вы же священники, вы священники Христовы, вернись ко мне. Мне в свое время неоднократно доводилось встречаться с людьми, которые когда-то в студенческие годы покаялись, уверовали. А это же конкретно вот такое замечательное время, когда тебе там, не знаю, 18, 19, 20, там, 23 года, да, услышать о Христе, услышать Евангелие, покаялся, все, здорово. И вот эти вот встречи, да, общение, все классно. И человек говорит, я уверовал, и я ездил на встречи, на конференции, я был активным в церкви, или была активным в церкви. А потом, говорит, все как-то вот пошло вниз. А, не знаю, у меня был неверующий парень, мы стали мужем и женой, там потом развелись. А меня затянула работа, я ушел весь в бизнес, потому что хотел зарабатывать много денег. Вот, и постепенно, постепенно, и человек доходит до какого-то возраста, ему, может быть, не знаю, 30-35 лет. И он такой смотрит на жизнь и говорит, а что со мной? А самое главное, что у меня было, как раз и было в той студенческой среде, когда я покаялся, а потом меня куда-то занесло. И я понимаю, что среди наших слушателей вполне могут быть сегодня такие люди. Мне Господь посылал и посылает таких людей. Мне даже доводилось встречаться с людьми, которые говорили, ой, слушайте, вы знаете, я 15 лет назад слушала ваше выступление на студенческой конференции. А сейчас у меня жизнь из осколков собирать надо. Вот я к таким людям хочу сегодня обратиться и сказать, Господь с вами. Он готов вас принять. Он готов вас призвать. Он готов вас простить. Он готов вас очистить. Вы обратитесь к Нему. Вы сделаете этот первый шаг. Вы покаетесь перед Ним. Потому что действительно, вот это предупреждение, оно серьезное. Да, если мы на все это, простите, как сегодня порой говорят, забьем, да какая святость, все так живут. То через какое-то время мы придем к этому ощущению разбитого корыта, когда непонятно, как его склеить, как его собрать. Золотая рыбка не могла собрать разбитое корыто жизни этих старика и старухи. Бог может собрать разбитое корыто нашей жизни, только нужно к Нему прийти. Нужно к Нему воззвать. И в отличие от золотой рыбки, Он ответит, если мы воззовем к Нему искренне, с покаянием, а не просто потому, что хотим еще одну плюшку в жизни. Вот в этом контексте, конечно, вот эти главы с 18 по 20 книги Левит необычайно современны. Что-то есть у нас с тобой? Потому что еще две главы и три минуты.
Давай я прочитаю комментарий Фриды Каневой. Я с ним абсолютно согласна. Она говорит, сердечная благодарность за ваш бесценный труд, очень важный труд. Совсем по-новому открывается слово. Лучше стало понимать. Всей команде благословений. И действительно, такие сложные книги, как книга Левит, действительно, с такими программами легче понимать.
Слава Богу. Да. Спасибо. 21-й, да, Фрида, спасибо большое. 21-й, 22-й главы. Это глава о священниках и священстве. 21 глава интересна вот чем. Священник, с одной стороны, отделен от мира, и в любом случае он должен воздерживаться от определенных действий. Но, смотрите прямо начало. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам сынам Аароновым и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Теперь смотрите, да, вот понятно, да, не оскверняют это вот их очищение. «Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, и не оскверняя себя». То есть он отделен с одной стороны, а с другой стороны, смотрите, как Господь дает возможность ему, этому священнику, проявлять сострадание к своим ближним. То есть вот эти вот исключения, да, вот умер отец, мать, сын, дочь, брат, сестра. В этих случаях можно прикасаться. И вот это удивительная грань, где есть сострадание, даже мы же можем сказать, ой, все, я христианин, я от всех ухожу, даже если не в монастырь, так я же себе сам монастырь сделаю своими невидимыми стенами. А Господь показывает, не-не-не, ребята, вы будьте сострадательными. Он хочет, чтобы мы умели сострадать. Дальше говорится также о священных предметах, 22 глава. Это во многом как раз священные предметы, о том, что чтобы с ними нужно поступать осторожно, чтобы было поступать осторожно, опять-таки, понимая, кому все это посвящено. Сам Господь пришел в этот мир, мир греха, для того, чтобы взять этот грех на себя. Давай завершим эту встречу короткой молитвой. Хорошо?
Хорошо. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Господи, что Ты меняешь нас. Спасибо Тебе, что, живя с Тобой, общаясь с Тобой, мы можем приближаться к Тебе. Спасибо Тебе, Иисус драгоценный. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...